Он проснулся около часа пополудни. Травчик заперся в операционной и делал там что-то, сопровождаемое громкими всхлипами и стонами в исполнении кого-то еще. Ваймс постучал в дверь. Через минуту она чуть приоткрылась. Лицо доктора Травчика закрывала маска, в руке он держал длинный пинцет.
— Что?
— Я ухожу, — сказал Ваймс. — Проблемы?
— Не слишком серьезные. Слайди Харрису не повезло с картами прошлой ночью. Вот и все. Зашел с туза.
— Это называется «не повезло»?
— Да. Если большой Тони знает, что не сдавал тебе тузов. Но я скоро его вытащу. Если вы собираетесь нынче ночью кого-то покалечить, не могли бы вы сделать это до того, как я лягу спать? Очень обяжете.
И Травчик захлопнул дверь. Ваймс кивнул дверному полотну и вышел размять ноги и чем-нибудь перекусить. Обед не заставил себя ждать. В лотке на шее уличного торговца. Сейчас он был еще довольно молод, но что-то было эдакое в выражении его лица. Парень напоминал крысу, которая думает, что за первым же поворотом ее ждет кусок сыра, а за последним поворотом еще кусок сыра и за всеми поворотами перед ним. И хотя мир был полон поворотов, за которыми не было никакого сыра, крыса никогда не теряла надежды, что за следующим углом вот-вот сыр непременно окажется. Ваймс уставился на лоточника. Но чему тут удивляться? Сколько Ваймс себя помнил, в этом городе всегда торговали сомнительной продукцией из свинины, подвергшейся обработке какими-то химикалиями. И торговец был знакомый. Просто... моложе. Тот просиял, увидев незнакомое лицо. Уличные разносчики обожают встречать людей, которые еще не купили у них ни одного мясного пирога.
— А, сержант! — Эй, что означает эта маленькая корона?
— Пристав-сержант, — объяснил Ваймс. — Это как сержант, но со всеми прибамбасами.
— Что ж, сержант, могу я предложить вашему вниманию совершенно особенную сосиску в булке? Гарантирую, ни капли крысятины. Органический продукт на 100%. Вся свинина была побрита перед помолом.
— Почему бы и нет, — подумал Ваймс. Его желудок, печень, почки и метры кишечника дружно выдвинули собственные возражения, но он все равно порылся в карманах в поисках мелочи. И сколько мистер... Ваймс вовремя опомнился и изобразил, что читает имя на передней части лотка. Достабль.
— 4 пенса, сержант!
— Этак вы себя прям без ножа режете, а? — усмехнулся Ваймс.
— Что, простите?
— удивленно спросил Достабль. — Я говорю, такой ценой вы себя режете без ножа.
— Себя режу?
— Без ножа, — безнадежно сказал Ваймс.
— О!
— Достабль чуток подумал над этим.
— Точно? — Да! Так и есть. Вернее, не скажешь. Так что брать-то будете?
Я заметил на вашем лотке надпись. «Достабль и компания АСН», — сказал Ваймс. Это означает дату основания вашего предприятия.
А должно?
Достабль поглядел на лоток. Как давно вы работаете? — спросил Ваймс, выбирая пирог.
Дайте-ка подумать. Так, какой теперь год?
Пляшущие собаки, кажется.
«Значит, аккурат со вторника», — сказал Достабль.
Его лицо просияло.
«Но это только для начала, мистер, чтобы деньжат поднакопить. Через год-другой я стану большим человеком в этом городе».
«Я вам верю», — сказал Ваймс. «Честное слово». Достабль снова глянул на лоток, когда Ваймс уже зашагал прочь.
«Себе режу без ножа, себе режу без ножа»,
— бормотал он себе под нос и явно наслаждался звучанием. Но затем он пристальнее взглянул на лоток, и лицо его побелело.
«Сержант!» — завопил он. «Не ешьте этот пирог!»
Ваймс, отойдя уже на несколько ярдов, замер, не донеся пирог до рта. «А чем он плох?» — спросил он. «Вот же я глупец, то есть... Чем он хуже прочих?»
«Ничем. Я имею в виду... Вот эти... Лучше!»
Ваймс рискнул еще раз взглянуть на поднос. Все пироги выглядели совершенно одинаково. Пироги Достабля довольно часто весьма аппетитны на вид. И это их единственное достоинство. — Не вижу никакой разницы, — сказал он.
— Она есть, точно есть, — сказал Достабль. Бисеринки пота усыпали его лоб. — Видите, вот на этом, на том, который вы взяли, в тесте штампик в виде свинки. а у всех остальных на штампике колбаска. Мне бы страшно не хотелось, но вы понимаете, чтобы вы подумали, что я считаю вас свиньей или еще кем. Если вы мне вернете этот, я с радостью дам вам другой. Не то чтобы этот был плох, но свинка и все такое.
Ваймс посмотрел парню в глаза. До стаблю еще только предстояло обучиться дружелюбно непроницаемому взгляду, порожденному 30 годами торговли по-настоящему органическими пирогами. А сейчас он с ужасом наблюдал, как Ваймс откусывает большой кусок. В пироге было все, как он и предполагал, и ничего, что можно было бы опознать. Довольно протянул он и, пристально глядя на невезучего лоточника, тщательно прожевал остатки пирога. Мне кажется, то есть вполне вероятно, что таких пирогов нет ни у кого, мистер Достабль, резюмировал он, облизывая пальцы, как если бы собирался позднее пожать кому-нибудь руку.
Вы все съели? Спросил Достабль.
А что не так? Облегчение закурилось над пирожником, как дым над костром из сырых веток.
Что? Нет-нет, все так. Пирог прекрасный, восхитительный. Хотите еще один для утрамбовки? За полцены всего.
«Нет-нет, и одного вполне достаточно», — попятился Ваймс.
«Вы хорошенько его проживали?» — уточнил Достабль.
«Ну, так ведь и нужно».
«Да-да, конечно, конечно, обязательно».
«Что ж, мне пора», — сказал Ваймс и пошел по переулку. «С нетерпением жду следующей встречи с вами, когда буду не так голоден». Он отошел на приличное расстояние, чтобы оказаться вне поля зрения пирожника, и свернул в ближайшую подворотню. Там он шагнул в тень глубокого дверного проема и нащупал во рту кусок начинки, который казался удивительно жестким даже по пироговым меркам. Обнаружив нечто более жесткое или хрустящее, чем обычно в прославленном свином пироге Достабля, можно поступить двумя способами. Проглотить это и уповать на лучшее, или зажмуриться и выплюнуть. Но Ваймс провел языком между щекой и десной и выудил оттуда полоску бумаги, испятнанную неопознаваемыми жидкостями. Он развернул ее. Расплывшаяся, но все еще различимая карандашная строчка сообщала: «Морфическая улица, 9 часов вечера. Пароль — рыба-меч». Рыба-меч? Что не пароль, то рыба-меч. Стоит кому-то вознамериться сочинить пароль, о котором никто не догадался бы, ему непременно приходит на ум эта вооруженная рыба. Одна из причуд человеческого разума. Зато теперь понятно, почему так дергался Достабль. Заговор. Очередной треклятый заговор в городе, где заговоров пруд пруди. А надо ли ему знать о заговорах? Ну, об этом он уже и так знает. Морфическая улица. Знаменитый заговор на Морфической улице. Ха! Он затолкал засаленный обрывок в карман и помедлил. Кто-то вел себя тихо-тихо. На отдаленный уличный шум накладывалась своеобразная звуковая прореха, наполненная осторожным дыханием. И волосы у Ваймса на загривке встали дыбом. Он бесшумно вынул из заднего кармана кожаный конус со свинцовой дробью. Ну и какие теперь у него есть варианты? Он коп, и кто-то крадется за ним. Если это не копы, то они очень неправы, потому что он коп. А если они тоже копы, то это копы из команды Свинга. А значит, тоже очень неправы. Как коп он превосходил их, и потому кое-кто плавал в сточных канавах. И потому идея стремительного погружения преследователя в ушат мрака не имеет очевидных недостатков. С другой стороны, воры, ассасины и головорезы Свинга в любом случае крались за добычей много и часто, и, возможно, весьма поднаторели в слежке, в то время как его топтун так сильно вжимался в стену, что Ваймс почти слышал шорох. Это означало, что за ним ходит простой гражданин, у которого что-то на уме. И Ваймс был не склонен только за это оглушивать человека несколькими унциями свинцовой дроби, потому что предпочитал верить, что он не из таких копов. Он шагнул в переулок и сказал: «Чего тебе?» Мальчишка уставился на него. Это должен был быть мальчик. Не могла же природа оказаться настолько жестокой, чтобы сотворить такое с девочкой. Каждая черта его лица сама по себе была просто уродливой, но комбинация этих черт была больше, чем сумма нескольких слагаемых. Еще от мальчика пахло. В общем, запах не был дурен сам по себе, но и человеческим он был не вполне. Чувствовалось в нем что-то диковатое, звериное.
— И...
— произнесло сморщенное лицо.
— Слушайте, чего скажу, мистер? Вы скажете мне, куда идете, и я перестану за вами таскаться по рукам. Это вам будет стоить всего-то пенни. И специальная цена, между прочим. Другие мне куда больше платят, чтобы я только перестал за ними ходить.
Ваймс продолжал внимательно смотреть. Сие создание природы было одето в сюртук явно с чужого плеча, и цилиндр, который, видимо, побывал под копытом лошади, но что-то до боли знакомое было в том, что виднелось между сюртуком и цилиндром. — Ох, нет, — простонал Ваймс, — нет, нет, не может быть.
— Вам поплохело, мистер?
— Нет, 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 боги мои, это должно было случиться.
— Хочете, чтобы я сбегал за лекарем Ягелем, мистер?
Ваймс обвиняюще ткнул в него пальцем. — Ты Шноби-Шнобс, верно? Шкет попятился.
— Может, и так. Что с того? Это же не преступление.
Он уже собрался дать дёру, но рука Ваймса тяжело опустилась на его плечо. Кое-кто может с этим не согласиться. Ты Шнобби Шнобс, сын Мейзи Шнобс и Мерзика Шнобса.
Может быть, но я ничего не сделал, мистер.
Ваймс наклонился, чтобы заглянуть ему в глаза, смотревшие на мир сквозь прорези маски из грязи. Как насчет счистить чешую? Свистнуть шелуху, дернуть флюгер, крутануть рукоятку. Шноби насупил брови в неподдельном недоумении.
— Что значит дернуть флюгер?
— спросил он. Ваймс ответил ему таким же недоуменным взглядом. За долгие 30 лет уличный жаргон сильно изменился. — Это же тырить мелочевку, мелкие предметы. Разве нет?
— Не-не-не, мистер! Тырить мелочевку — это грести семки,
— заметно оживился Шноби.
— Но вы круто чешете, как для новичка. Что значит подмаслить ангелов?
Память метнула нужную карту. — Дать взятку.
— А что такое редиска?
— осклабился Шноби. — Легко. Нехороший человек. Ну, или овощ такой.
— Молодец. Спорим, ты не знаешь, что такое отоварить клячу?
И снова из пыльных закоулков всплыло воспоминание. Такое застревает в мозгу навечно. Боги милосердные, ты это знаешь. Как не стыдно. В твои-то юные годы, — пожурил его Ваймс, — это когда ты хочешь продать заезженную лошадь, и чтобы заставить ее порезвиться перед покупателем, берешь горсть свежего имбиря, поднимаешь клячий хвост и суешь этот имбирь...
— Ядрить твою!
— Шноби был потрясен.
— Все говорят, что вы быстро учитесь, и это истинная правда. Вы будто здесь родились.
— Зачем ты ходишь за мной, Шноби-Шнобс? Оборванец вытянул чумазую руку ладонью вверх. Некоторые аспекты уличного языка никогда не меняются. Ваймс вынул шестипенсовик. Он сверкнул в ладони Шнобби, как бриллиант в ухе трубочиста.
— Одна из них — дама,
— сказал он, ухмыляясь и не убирая протянутую руку.
— Я тебе дал 6 треклятых пенсов, Шкет, — рыкнул Ваймс.
— Ага, ну... — Я тут не подумал.
Ваймс ухватил Шноби за обшлага засаленного сюртука, приподнял и тут же пережил легкое потрясение от того, что веса в этом пацаненке почти не было. — Шкет, — подумал он, — вроде бы нормальное слово, колючее, скользкое, слегка штыняет гниющими водорослями, но их здесь сотни, когтями цепляющихся за жизнь у самого края. И, насколько я помню, Шноби был одним из самых когтистых и надежный. Как шоколадный молоток. Но это ничего. С этим я могу справиться. Сколько тебе надо, чтобы работать на меня все время?
Я обязан думать о клиентах.
Ага, но я клиент, который держит тебя на весу одной рукой, верно? Шноби обдумал свое положение, болтая непомерно огромными башмаками в футе от земли.
Все время?
Точно.
И за это... Я должен каждый день видеть профиль светлости.
Доллар? Подумай-ка еще.
И полдоллара?
Никаких шансов. Доллар в неделю. Я не стану превращать твою жизнь в сплошное страдание. А я могу, Шноби.
У меня есть масса способов это сделать. Все еще болтаясь на весу, Шноби пытался осмыслить сказанное.
— И значит, я буду как коп вроде, да?
— ненатурально осклабился он. — Вроде того.
— Главный подозреваемый говорит, что у копа годная житуха, потому что можно что-нибудь стырить, и тебя не сцапают.
— Он все правильно понял, — сказал Ваймс.
— А еще он говорит, что если тебе кто-нибудь врежет, то ты можешь его отдубасить и бросить в танки, —
продолжил Шноби.
— Хотел бы я когда-нибудь стать копом.
— А кто такой главный подозреваемый?
— Итак, наш мамуля зовет мерзяка, папашу нашего. — И оплата-то вперед, ага?
— прибавил Шноби с надеждой. — Сам-то как думаешь?
— А, ну, нет?
— Верно. Вот что я тебе скажу. Ваймс опустил Шноби на мостовую. — Эх, как перышко, — подумал он. — Пошли-ка со мной, парень.